Оксана Разумовская. Лекция 1. Страх в культуре и литературе. Ни один из истоков романтической фантастики не оказывается столь глубоким. Никакое иное средство возбудить тот захватывающий интерес, которого так добиваются авторы этого рода литературы, не представляется столь непосредственно доступным, как тяга человека к сверхъестественному. Вальтер Скотт. О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана. Страх – одна из самых сложных и неприятных для человека эмоций, которая изначально была призвана увеличить его шансы на выживание в полном опасности, враждебном мире, но теперь в куда более комфортном и безопасном пространстве, чем то, что окружало наших первобытных предков, нередко служит источником дополнительных неудобств и даже страданий. Современный человек, особенно живущий в мегаполисе, зачастую становится жертвой самых разнообразных фобий и кошмаров, тиражируемых и подпитываемых СМИ и массовой культурой. Но как бы парадоксально это ни звучало, людям нравится бояться, они всячески стремятся привнести в свою жизнь добавочную порцию страха при помощи кинематографа, телешоу, экстремальных видов спорта и опасных аттракционов. У психологов есть немало теорий, объясняющих данный феномен, однако будет справедливо отметить, что в этом отношении наши современники не слишком отличаются от людей, живших в давно минувшей эпохе. Казалось бы, у наших предков было предостаточно возможностей получить свою долю адреналина, войны, охота, борьба с неблагоприятными природными условиями, однако и они умели создавать симуляцию ужасного, в том числе с практическими целями. Жрецы древних и не очень. Религии использовали устрашение для более эффективного управления паствой, правительство обеспечивало народ леденящими душу зрелищами, гладиаторскими боями, публичными пытками и казнями, отвлекая таким образом от глобальных политических и экономических проблем. Деятели искусства во все времена осознавали эстетический потенциал ужасного. Изображение безобразного и отталкивающего всегда находило своих ценителей как среди творцов, так и у публики. Богатый античный и средневековый бестиарий чудовищных существ, химеры готических соборов и наглядные изображения мук преисподней в церквях, городские легенды и фольклорные страшилки, сказки, былички, баллады, трактаты по демонологии и ведовские процессы – вот лишь фрагментарный список тех явлений европейской культуры, которые в большой степени обязаны своим появлением страху. Эстетические возможности страха анализировал еще Аристотель в «Поэтике», на много веков опередив современных психологов. Описывая в своем трактате формы и функции искусства, а также механизм его воздействия на душу реципиента, философ отводит особую роль жанру трагедии, которая благодаря состраданию и страху совершает очищение аффектов, в другом переводе – страстей. Момент наивысшего эстетического переживания, вызванного созерцанием мук и гибели героя и способствующего избавлению зрителя от низменных черт характера, Аристотель называет катарсисом и считает его достижение одной из главных задач искусства, которое он в целом рассматривает через призму его дидактических возможностей. Автор «Поэтики» полагает страх необходимым и действенным компонентом общего эстетического воздействия трагедии на публику. Зритель может достичь состояния катарсиса за счет бессознательного отождествления себя с героем трагедии, по сюжету терпящим бедствие и несущим наказание за свои пороки, которые одновременно присущи и самому зрителю. Таким образом, герой, принимая смерть, искупает и грехи тех, кто созерцает его муки и сопереживает им. Страх в этом процессе выполняет функцию катализатора эстетических реакций аудитории. Чем ужаснее уготованные герою муки, тем больше сострадания они вызывают и тем глубже будет нравственное очищение зрителей трагедии, другие формы искусства, по мнению Аристотеля, уступали этому жанру по степени облагораживающего воздействия на публику. При этом философ призывал сочинителей избегать изображения отталкивающих и отвратительных событий или явлений непосредственно на сцене, предлагая оповещать зрителей о произошедших несчастьях или злодеяниях устами свидетелей, второстепенных персонажей, а не шокировать непосредственным воссозданием картин насилия. Рассказ о случившемся, особенно вместе с детальным перечислением жутких подробностей, эффектно усугубляет ощущение катастрофы, сопровождающее обычно развязку трагедии, но при этом избавляет публику от угнетающего и отталкивающего зрелища. Источник ужасного из наглядного превращается в воображаемый, воссозданный средствами фантазии, а того еще более эстетически действенный. Пугать читателей, а чаще слушателей и зрителей, греки научились задолго до Аристотеля. Обе поэмы Гомера изобилуют красочными описаниями самых разнообразных чудовищ, смертельных опасностей, настигающих героев, кровавых батальных сцен и прочих ужасающих и одновременно завораживающих предметов. Сама мифология древних греков состоит из сюжетов, движущей силой которых является страх перед богами, судьбой, стихиями, наказанием, насилием, смертью. Божества, воплощающие страх, дети Ареса и Афродиты, близнецы Фобос и Деймос сами по себе, как персонажи, не слишком примечательны, однако источники ужаса в мифах и сказаниях колоритны и многообразны. Например, образ Минотавра в его лабиринте, медузы Горгоны, чудовищного Цербера или неумолимых Ириней. Многие из них надолго пережили породившую их культуру и, претерпев определенные трансформации, стали неотъемлемой частью западноевропейского фонда кошмаров. Впрочем, в эпоху Средневековья европейцы существенно обогатили унаследованный от античности паноптикум новыми сюжетами и образами. Мир в период Средних веков, если смотреть на него через призму народных легенд, житий святых, проповедей, книжных миниатюр и других документов эпохи, был густо заселен сверхъестественными существами, духами, демонами, драконами и прочими опасными и зловредными тварями, превращавшими жизнь простого человека в непрерывную борьбу со злом. Как писал крупнейший французский историк-религиовед Жан Делюма, человек прошлого находился во враждебном окружении под постоянной угрозой злых чар. Бесы поджидали честного христианина повсюду и могли принимать практически любую форму, поэтому арсенал ужасного и пугающего неимоверно расширился за период темных веков. Рядового жителя средневековой Европы пугали часто, интенсивно и разнообразно. В церкви фанатичный проповедник красочно расписывал ему козни дьявола и грозил муками преисподней, на ярмарочной площади он мог увидеть те же сюжеты в исполнении бродячих актеров, игравших мистерии и миракли. Соседка или его собственная супруга могли оказаться ведьмой и навести порчу, и даже от бессловесной скотины можно было ожидать подвоха. Стоит ли говорить, что воображаемые угрозы тесно соседствовали с вполне реальными опасностями, эпидемиями, войнами, неурожаем, разбоем и прочими напастями? Страх был не просто компонентом повседневной жизни, он был ее основой, канвой, на которой, при определенном везении, жизнь изредка выводила и другие эмоциональные вензеля, надежду, предвкушение, радость. Выдающийся российский ученый Михаил Михайлович Бахтин в своих работах по медиевистике показывал, как человек пытался при помощи смеховых форм культуры, карнавала, шутовства, пародии преодолеть свои страхи, мистический страх, страх Божий и страх перед силами природы, и моральный страх, сковывающий, угнетающий и замутняющий сознание человека. Страх перед всем освященным и запретным, перед властью божеской и человеческой, перед авторитарными заповедями и запретами, перед смертью и загробными воздаяниями, перед адом, перед всем, что страшнее земли. Квинтэссенцией ужасного, эмблемой средневекового кошмара можно назвать оживший скелет, наиболее частый элемент визуальной репрезентации того, что вызывало страх, смерти, болезни, порока, конца света и так далее. На гравюрах и картинах этой эпохи скелеты ведут удивительно насыщенную и активную жизнь, танцуют, пируют, разбойничают, скачут верхом, обольщают юных дев и наслаждаются прочими земными радостями. Образ ожившего скелета, бренных останков, противоестественным образом сохраняющих видимость жизни, вызывал ужас по многим причинам. Богопротивное, нарушающее вселенские законы существования тела без души, точнее тело, захваченного нечистой силой, демоном, воспринималось как проявление временного торжества смерти над жизнью и власти дьявола над этим миром. Образ скелета привычно напоминал об остротечности и бренности земной жизни, мотив момента у моря, а также о тотальном равенстве и беззащитности всех живущих перед лицом смерти. В этом уравнивании, бедных и богатых, молодых и старых, красивых и безобразных, не было ничего утешительного или справедливого, поскольку Танатос собирал свою жатву равнодушно и неумолимо, невзирая на заслуги своих жертв, пережитые им страдания и совершенные подвиги. Хотя средневековый мир, если верить некоторым источникам, был малоприятным местом для обитания, люди не поторопились покидать его добровольно и раньше назначенного срока, и даже в эту мрачную эпоху главным страхом человечества все же оставался страх смерти. Образ ожившего скелета – это еще и попытка преодолеть свой страх, заглянув ему в лицо, приручив его, сделав его, не без юмора, элементом обыденной жизни.